дождавшись, пока лист вылезет на всю длину, Кавабата выдернул его из машины, глянул на него и медленно перевел глаза на Сердюка. «Поздравляю!» — сказал он. «Искренне вас поздравляю! Ответ самый благоприятный!» Он протянул лист Сердюку. Сердюк взял его в руку и увидел другой рисунок. На этот раз это была длинная полусогнутая палка с какими-то узорами и торчащими возле одного края выступами. «Что это?» — спросил он. «Это меч», — торжественно сказал Кавабата. «Символ вашего нового статуса в жизни. А поскольку никаких сомнений в таком исходе переговоров у меня не было, позвольте вручить вам ваше, так сказать, удостоверение». С этими словами Кавабата протянул Сердюку тот самый короткий меч, который он купил в жестяном павильоне. То ли из-за пристального и немигающего взгляда Кавабаты, то ли вследствие какой-то химической реакции в перенасыщенном алкоголем организме, Сердюк вдруг осознал всю важность и торжественность момента. Он хотел было встать на колени, но вовремя вспомнил, что так делали не японцы, а средневековые европейские рыцари. Да и то, если вдуматься, не они сами, а изображавшие их в каком-то невыносимо советском фильме актеры с одесской киностудии. Поэтому он просто протянул руки вперед и осторожно взял в них холодный инструмент смерти. На ножнах был рисунок, которого он не заметил раньше. Это были три летящих журавля. Золотая проволока, вдавленная в черный лак ножен, образовывала легкий и стремительный контур необычайной красоты. «В этих ножнах ваша душа», — сказал Кавабата, по-прежнему глядя Сердюку прямо в глаза. «Какой красивый рисунок», — сказал Сердюк. «Даже, знаете, песню одну вспомнил про журавлей. Как там было-то? И в их строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня». «Да-да», — подхватил Кавабата. «А и нужен ли человеку больший промежуток? Господи Шакьямуни, весь этот мир со всеми его проблемами легко поместится между двумя журавлями. Что там? Он затеряется между перьями на крыле любого из них. Как поэтичен этот вечер! Не выпить ли нам еще за то место в журавлином строю, которое вы, наконец, обрели?» От слов Кавабаты на Сердюка повеяло чем-то мрачным. Но он не придал этому значения, подумав, что Кавабата вряд ли знает о том, что песня эта о душах убитых солдат. «С удовольствием», — сказал Сердюк, — «только чуть позже я...» Вдруг раздался громкий стук в дверь. Обернувшись, Кавабата крикнул что-то по-японски, панель отъехала в сторону, и из проема выглянуло мужское лицо, тоже южного типа. Лицо что-то сказало, и Кавабата кивнул головой. «Мне придется оставить вас на несколько минут», — сказал он Сердюку. «Кажется, приходят важные вести. Если желаете, полистайте пока какой-нибудь из этих альбомов». Он кивнул на полку. «Или просто побудьте сами с собой». Сердюк кивнул. Кавабата быстро вышел и задвинул за собой панель. Сердюк подошел к стеллажам и поглядел на длинный ряд разноцветных корешков, а потом отошел в угол и сел на циновку, прислонясь головой к стене. Никакого интереса ко всем этим гравюрам у него не осталось. В здании было тихо. Было слышно, как где-то наверху долбят стену. Верно, там ставили железную дверь. За раздвижной панелью еле слышным шепотом матерились друг на друга девушки. Они были совсем рядом, но почти ничего из их ругани нельзя было разобрать. И заглушенные звуки нескольких голосов, накладываясь друг на друга, сливались в тихий, успокаивающий шелест, словно за стеной был сад, и шумели на ветру листья зацветающих вишен. Проснулся Сердюк от тихого мычания. Сколько он спал, было неясно, но, судя по всему, прошло порядочно времени. Кавабата, который сидел в центре комнаты, успел переодеться и побриться. Теперь на нем была белая рубаха, а волосы, еще недавно всклокоченные, были аккуратно зачесаны назад. Он и издавал разбудившее Сердюка мычание. Это была какая-то унылая мелодия, больше похожая на долгий стон. В руках Кавабаты был длинный меч, который он протирал белой тряпочкой. Сердюк заметил, что рубаха Кавабаты не застегнута, и под ней видны безволосая грудь и живот.